Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь вместе встречаемся с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. И в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем говорить о так называемом церковном расколе XVII века. Слушайте продолжение.
Дело в том, что из этого кружка выдвигается Никон. Он в 1652 году становится патриархом.
Патриархом, да.
И вот тут
митрополит,
он...
будучи
да,
митрополитом.
Да, сперва он был митрополитом. Кстати, да. В качестве митрополита попал под новгородское восстание, где его избивали в усмерть мятежники. Я же вам рассказывал нравы обращения с духовенством в 17 веке. И вот когда он становится патриархом, а судя по тому, что он сразу запускает проект, это значит, проект-то у него был очень давно, как говорится, обдуманным и созревшим.
Выношенным,
совершенно верно. И вот что это за проект? Дело в том, что...
Согласие с греческой церковью.
А вот слушайте, дело в том, что впоследствии Лев Николаевич Гумилев в одной из своих книг, он даже сформулировал так: «Путь Аввакума, путь Никона, путь Петра». Три альтернативы на... ситуацию, в которой оказалась Россия как государство и как цивилизация в середине 17 века. Ведь давайте еще раз вспомним самое основное. Значит, концепция Третьего Рима, в которой жила Россия Рюриковичей, рухнула.
Да.
Она в умах еще цепляется, понимаете? Но это, знаете, это ситуация, как вот сегодня попытка, знаете, реабилитировать Сталина, там, да, понимаете?
Да, да, да.
То есть идеи иногда как жевательная резинка, понимаете? Лепится, так сказать, и коллективное бессознательное, тут печенка к носу встает, понимаете? Поэтому они иногда могут оторваться вообще. Мы уже говорили, цивилизация умирает, культура нет, понимаете? И в плюсах, и в минусах, понимаете? Вот, иногда в самых забавных вариантах. Но для серьезных людей, для политиков, для деятелей духовных, вот, было совершенно ясно, что нужно принимать какое-то стратегическое решение. И вот смотрите, значит, про путь Аввакума скажу позднее. Да. Про путь Петра, забегая вперед, скажу, путь Петра – это так называемый европейский концерт. Слово «концерт» переводится как «соревнование». То есть без всяких дураков, без всяких как бы идеологических зашоренностей нырять с головой в международное разделение труда и участвовать на правах равноправного партнера. Современная идея.
Да.
Да. А вот путь Никона оказался самым экзотическим. Дело в том, что Никон выдвигает идею, которая потом...
После вступления на патриарший престол,
да? Которая выглядит, ну, знаете, можно так сказать, как первая декларация, ну, вернее, вторая после концепции Третьего Рима в редакции Спиридона Саввы, как первая декларация такого масштабного российского империализма. И чтобы было ясно слушателю, как бы сразу даже терминологически, что это такое, он собирался стать папой русским.
О.
Термин, кстати, был предложен Семеоном Полоцким, известным очень белорусским деятелем культуры, работавшим в России, воспитателем Романовых, воспитателем
Петра. На католический манер, что ли?
Да. Да. Кстати, дело в том, что в России прецедент был. Это митрополит Алексий Бяконтов при Дмитрии Донском, который никаких западных терминов не использовал, но который в рамках как бы тогдашней Московии, в общем, играл роль гораздо большую, чем, скажем, кардинал Ришелье при Людовике XIV. У Никона замах был больший. Почему я говорю, этот самый Семен Полоцкий вот просто озвучивал эту идею, что ему надо обравить себя папой. Кстати, ничего тут с точки зрения православия крамольного нет. Я вам напомню, что Александрийский патриарх и сегодня имеет титул блаженнейший папа и патриарх. Угу. Понимаете, в православном мире этот термин на самом деле тоже употребляется. Вот, по крайней мере, в некоторых патриархиях. Так вот, и проект у Никона даже, знаете, какой был? Как в Византии сделать в России несколько патриархов. В Москве, в Новгороде, там где-то еще, в Нижнем, а над ними папа русский.
Вот как.
Да. Вот, то есть, я говорю, замах колоссальный.
То есть, это то же самое, когда, да, у нас были генералы, но был над ним и генералиссимус.
Безусловно, есть, вот безусловно. Ведь я хочу сказать, модернизация иногда дает плоды весьма экзотические, понимаете, ведь познакомились с западным опытом, подумали, в том числе в церкви, а почему бы нам как бы это тоже не попробовать, да. Понимаете? Но как мыслилось это вселенское православное, да, кстати, сразу скажу, в этой ситуации царь оказывался ниже патриарха. Ниже папы.
Да, логично.
Вот, это то, почему ему 10 лет не удастся пробыть патриархом, потому что Алексею Михайловичу это не понравилось. Так вот, но что стояло дальше? Смотрите, для того, чтобы создать Вселенскую православную империю, нужно подчинить все православные церкви мира. А я еще раз обращаю внимание слушателей, что есть одна принципиальная разница между католиками и православными. У католиков организационно патриарх один на планету.
Ну да.
Папа Римский. Папа Римский. И там четкая скалярная цепочка. Папа, кардиналы, да. Епископы, иереи, миряне.
Да.
Это, знаете, идеальная менеджерская пирамида. Сетка, да. По Рону Хаббарду. Понимаете, вот Рон Хаббард, я не имею в виду Рона Хаббарда саентолога, я имею в виду Рона Хаббарда менеджера. И он говорит, идеальная менеджерская цепочка. Кстати, Анри Файоль, великий французский менеджер, говорил, что вот только так управлять любой фирмой и надо. Если начинаются параллельные какие-то ходы, фирма разваливается. Вот. А православие децентрализовано. В принципе, прямо на старте было 4 патриарха.
Да.
Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский.
Да.
Потом отделилась Грузинская церковь, потом стало отделилась Болгарская церковь, потом Борис Годунов добился русской. А забегая вперед, скажу, дальше, как говорил Горбачев, процесс пошел, и на сегодня мы имеем порядка 20 автокефальных православных церквей, не считая автономных.
Ну, да.
И вот все коллизии типа того, что вокруг украинской церкви, я скажу, так каждая церковь, когда отделялась, были такие коллизии. Когда отделялась греческая церковь, элладская, кипрская, там сербская, все то же самое, страсти кипели и фактически мини-раскол, понимаете? Вот. И вот Никон в этом смысле, у него как бы идея была здравая, вот эту ситуацию разрулить. Создать единый православный мир во главе с самим собой.
Ну, слушайте, с одной стороны, ведь это какие-то благородные мотивы.
Благородные, но благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Мы сейчас в этом убедимся. Значит, дело в том, что смотрите, какая ситуация. Я пока сейчас вот только один возьму внешнеполитический аспект. Мы дальше к нему возвращаться не будем, потому что он это ружье выстрелит в финале, понимаете, по Чехову. Все православные церкви за пределами московского государства... Это территория, ну, за исключением Грузии, которая независима, это территории двух других больших государств, Речи Посполитой и Османской империи. Ну, потому что все византийские православные церкви в Османской империи, украинская и белорусская церковь в Речи Посполитой. То есть, давайте называть вещи своими именами, для того, чтобы создать эту православную империю, Россия должна воевать, воевать, воевать и еще раз воевать. Но об этом мы сейчас пока больше говорить не будем. Тем более, что в эпоху Алексея Михайловича, ну, забегая вперед, скажу, на Речь Посполитую это распространилось, будет война. Вот, мы об этом поговорим. А с Турцией в этот момент, ну, даже и не обсуждался вопрос. Хотя при детях Алексея Михайловича конфликты с Турцией начнутся. То есть все-таки Никон это в определенной степени смоделировал. Но вот тут возникает вопрос церковно-культурологический. Дело в том, что для того, чтобы объединить под своим скипетром все церкви земли православные, а маленькая деталь, эти церкви в массе своей старше русской.
Да.
Старше намного. Но если брать византийские старые церкви, они старше почти на 1000 лет. Все-таки я напомню, крещение Руси, да, 988 год, а возникновение православных патриархий Востока падает на апостольскую эпоху. Да. Это даже до Миланского эдикта Константина. То есть это 1000 лет лишнего стажа. Вот. И они сейчас даже в церковной традиции, ну, на Пасху придите, послушайте, когда будут поминать.
Да.
Нас поминают 5-м номером.
Угу.
Борис Годунов хотел, чтобы нас 3-м номером поминали. Все-таки условились 5-м. Сперва 4 византийские патриарха, потом русские. Показательный факт. И вот для того, чтобы это произошло, и чтобы православные церкви другие приняли патронаж Москвы, требовалось, помимо всего прочего, вот то, о чем вы сказали, согласие, то есть провести культурную унификацию.
Угу.
А дело в том, что символ веры у всех православных церквей совершенно идентичный.
Угу. Вот это объединение, да, должно было
произойти. То есть теологических разногласий нет.
Да, да.
Есть единственное, что это разный список святых. Есть общие для всех православных святые, и есть феномен местночтимых. Да, поэтому, например, вот скажем, я как человек, который бывал в Грузии, Болгарии и Сербии, я вам просто могу сказать свои собственные впечатления. Там есть множество церковных праздников в честь тех святых, которые у нас не фигурируют. Скажем, популярнейшая болгарская святая Петка Самарджийская, к примеру. Ну, нет ее в русской православной церкви.
Угу.
А вот, скажем, равноапостольная Нина, грузинская святая Нино, вот напротив нас Иоанно-Притеченский храм, и заходи, и старейшая икона святой Нины.
Угу.
То есть кто-то проникал, а, скажем, святая Рипсиме не попала в русскую православную церковь. То есть, ну, это нормальная вещь.
Да.
Это нормальная. В конце концов, Семен Верхотурский для нас, для уральцев, местночтимый святой.
Да, да, да.
Вот. Поэтому как бы с теологической точки зрения проблем нет. А есть проблема с обрядовой точки зрения. Дело в том, что, ну, во-первых, художественные стили. Между прочим, Никон в этом отношении сделал один шаг, такой тоже довольно гротескный, сразу же. Он запретил на Руси строительство шатровых храмов. А ведь шатровая традиция была очень мощной. Василий Блаженный, шатровый храм. Никон это сделал, опять-таки, чтобы сразу сделать шаг навстречу грекам. Вообще у Никона была целая команда греческих консультантов. Как потом выяснилось, крайне сомнительные личности. Ну, там был самый известный Арсений Грек и Паисий Лигарит, которые потом его продали первыми. Да. Так выяснилось, что Паисий Лигарит 5 раз веру менял. Он и униатом был, и католиком, и мусульманином. То есть, представляете себе, да? Ну, это вообще просто перевертыш натуральный.
Ну, то есть, ведь он же ведь еще и стал заменять какие-то канонические традиции в плане...
Вот, вот сейчас мы к этому и подойдем.
Поклонов, количества.
Вот тут мы сейчас к этому и подойдем. Дело в том, что главная проблема даже не в стиле,
да,
понимаете? Скажем, стиль строительства церквей архитектурный в каждой православной церкви мира свой.
Да, да, да.
Это еще не самое страшное. А вот обряды – это существенно. Да. Потому что это с этим миллионы верующих сталкиваются ежедневно. И вот Никон, в общем-то, в своих, как бы, в своем проекте, он психологически исходил из правильной посылки, что если мы хотим заполучить, как мы сейчас бы говорим, голоса на выборах, электорат, то надо сделать им навстречу. Потому что если сказать, вот вы будете подо мной, и вы будете под меня менять обычаи, тебе скажут, а иди-ка ты лесом, понимаете?
Да, да, да.
То есть надо меняться нам.
Да.
Причем тем более, что греческая церковь старше. И вот из того, что она старше, Никон сделал неправильный вывод, что она исконнее. Что как бы те обычаи более исконные. Вот здесь Никон ошибся. Вернее, эту ему идею Арсений Грек с Паисием Лигаридом подкинули. Дело в том, что как раз в церквях византийских, греческих, обряды несколько раз менялись. А в русской церкви они, в общем, практически были законсервированы, поэтому наши, и это, этим Никон подставился. Вот оппоненты Никона будут ему это пенять.
Вот смотрите, примерно через полгода по восшествию на патриарший престол 11 февраля 1653 года патриарх Никон указал отпустить в издании исследованной псалтыри главы о числе поклонов на молитве преподобного Ефрема Сирина и о двуперстном крестном знамении.
Вот знаете, здесь очень интересная преамбула. Вот помните, я вам говорил, второй философский повод и вторая философская причина раскола. Вот дело в том, что, и это большая драма православия в целом и русского православия в частности, дело в том, что западная церковь, католическая, ну и протестанты как ее отрицатели, но в то же время ее дети, они с крещением вместе восприняли античную философию. В частности, Аристотеля. А на западной церкви Аристотель, благодаря деятельности Фомы Аквинского и вообще схоластов, становится, ну, фактически официальным церковным философом. По сей день, кстати, в католичестве официальная философская школа – неотомизм, новое прочтение Фомы Аквинского. Это школа Аристотеля. А там разработанное учение о форме и содержании.
Да.
Что форма и содержание – это взаимопереливающиеся категории, но разные. И одно и то же содержание может быть выражено в разных формах, а одна и та же форма наполнится разным содержанием. Так вот, православие этой школы не прошло. Об этом есть прекрасные труды замечательного русского философа Серебряного века, Сталиным расстрелянным, Густава Густавовича Шпета. Да, он немецко-шведского происхождения, но это русский философ. И он очень обстоятельно это рассматривал. И вот здесь возникла какая проблема. Кстати, это в первую очередь проблема даже не вообще православия, а именно русского православия. Потому что Никон, когда начал вот эту свою реформу, когда он решил унифицировать обряды с греческой церковью, кстати, откуда Никон, ну, идея понятна, а откуда он подсмотрел практику? Аналогичная реформа на Украине. Вот с украинскими делами у нас впереди будет разговор, но я вам скажу, что лет так за 20-30 до Никона аналогичную реформу на Украине провел митрополит Петр Могила. Кстати, создатель Киево-Могилянской академии, по образу и подобию которых у нас открывался первый в России вуз Славяно-Греко-Латинской академии. Ну, украинские дела потом оставим, потом у нас будет разговор. На Украине это не вызвало никаких протестов. А вот страна православная, но включенная в западный культурный аспект, понимаете? Там, видимо, Аристотеля читали. А здесь это привело, и, кстати, совсем интересная вещь. Когда Никон, например, решил вот все это делать, в частности, менять двуперстие на трехперстие, то есть, давайте скажем, Константинопольский устав на Иерусалимский. Двуперстие – это Константинопольский устав, трехперстие – Иерусалимский. И вот маленькая интересная деталь. Он перед тем, как начать свою вот эту великую ломку, он сделал запрос Константинопольскому Иерусалимскому патриархам. Как правильно креститься, двумя перстами или тремя? И знаете, какой ответ был от восточных патриархов? Да как хотите.
Вот так.
Так дело в том, что они тоже знали, что есть форма и есть содержание.
Да, да.
Во-первых, я вам так скажу, ну, католики крестятся пятью пальцами, мы сейчас тремя, староверы двумя, а ливанские марониты одним большим пальцем. За ним стоит какая-то символика. Трёхперстие – это
три единства.
Троица.
Троица, да.
Там пять пальцев католиков – это пять ран Христа на кресте.
Подождите, у католиков не два, пять?
Они вот так вот руку
кладут. Да.
Пять ран Христа. А ливанские марониты большим пальцем – знак, что Бог един. То есть, но самое-то смешное в том, что и Константинопольский, и Иерусалимский устав были санкционированы на Вселенских соборах. То есть для того, чтобы проводить вот даже то, что хотел делать Никон, совершенно не обязательно было это делать. Там менять форму крестного хода, там по Солонне или против солнца, там и так далее. То есть это вообще, в принципе, и восточные патриархи Никону открытым текстом об этом сказали, что вы, если хотите проводить реформу церкви, то вам этого делать не обязательно. Вы можете сохранить местную культурную традицию, и от этого ровным счетом ничего не изменится. Это голос людей, читавших Аристотеля. И он начинает проводить вот эту реформу, и очень показательно, что сразу через полгода после начала вот этой реформы против него выступил кружок ревнителей благочестия. То есть люди, которые ведь потом в раскол не ушли. Ни Стефан Ванифатьев, ни Нероновы, никто. Они просто очень резко выступили против, не против идеи реформ, а против ее стилистики.
Да, и... вот если говорить об иконах, вас перебью, кроме предметом критики патриарха Никона стали также русские иконописцы, которые отступили от греческих образцов писания иконы, применяли приемы католических живописцев. Далее патриарх вел вместо древнего одноголосного пения многоголосное
партесное. А мы уже об этом говорили, да, что оно, да, кстати, западное по происхождению. Да. Так вот, и вот я к чему хочу сказать, что вот этот кружок благочестия, они выступили против Никона. А я вам, помните, говорил в прошлой встрече, не было тогда теплых, были горячие и холодные. Страсти кипели.
Да.
И вот стилистика споров. В разгар споров Иван Неронов сказал, Григорий, простите, Неронов сказал Никону: ты, Никон, говорит, взорвался, на тебя будет жалоба государю. Ответ Никона попал на страницы древнерусской литературы: мне царь не надобен. Те побежали писать донос на Никона за хулу на царя, но тут же сдрейфили, как это обычно бывает, кто-то отказался от своих слов. У Никона был состав преступления, хула на патриарха, всех с применением физического насилия расстригли, анафемствовали, сослали по монастырям. Кружок был разгромлен. Так вот, в числе репрессированных из этого кружка, а вот тут завязка гораздо большего масштаба, оказался протопоп Аввакум. Он был членом кружка.
Членом кружка.
То есть он был членом кружка, и у него состав преступления был свой. Ему не дали служить в церкви, он стал служить в конюшне.
Ого.
Оскорбление там. А Аввакум объяснял, спаситель родился в хлеву.
Да, да.
Вот. А Аввакума сослали в Сибирь. Ага. На 10 лет. Про сибирское путешествие Аввакума в следующий раз. Он оставил потрясающее свидетельство.
А Большой Московский собор 1667 года, а вот это позже.
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 Так вот, Никон имел возможность после этих событий практически 10 лет проводить реформу.
Ага.
И он ее провел. Он ее провел, понимаете? Вы знаете, я вам хочу сказать поразительную вещь для слушателя. Ведь, вы знаете, вот сегодня в среде, скажем, прихожан, скажем так, Русской Православной Церкви есть невысказанная такая как бы установка на абсолютную традиционность русского православия. Угу. Но давайте назовем вещи своими именами. Русская Православная Церковь в том виде, в каком она сегодня существует, внешнее тело церкви,
угу,
обряды, обычаи, архитектура, музыка, одеяние священников.
Да.
Это все с 1653 года, не раньше.
Угу.
Не раньше. То есть Русская Православная Церковь сегодняшняя, я просто до конца озвучу концепт, это детище модернизации.
На сегодня время наших разговоров об искусстве близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о так называемом периоде церковного раскола XVII века. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.